Этот текст записан в Евангелии от Луки в 14 главе, притча, которую сказал Иисус Христос. С 16 стиха будем читать 14 глава Луки. «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, потому не могу прийти“. И возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“». В этом тексте мы можем людей разделить, всех званых, на 2 категории. Первая категория людей, которые были желанны очень на этом брачном пире, на этом ужине. И вторая категория людей, которых не планировали приглашать совершенно. То есть люди, над которыми работали, которые заранее получили приглашение. И вторая категория людей, которые об этом ужине ничего не знали. Добрый господин сделал ужин, большой ужин. И все начали, как бы сговорившись, званы извиняться. Обратите внимание, друзья, я не буду толковать эту притчу, я хочу обратить внимание на наш анализ, но я хотел бы коснуться вот этих 3 людей, которые отказались. Насколько у них были глупые отговорки? Первый сказал: „Я купил землю и иду посмотреть“. Скажите, друзья, кто-то покупает землю, не посмотрев ее? Наверное, таких людей нет. Но если даже уже купил, ты можешь после ужина посмотреть. Нет, глупая отговорка. Второй говорит: „Я купил 5 пар волов, иду испытать их“. Еще глупее отговорка. Разве можно купить волов и не осмотреть, и не испытать? А третий сказал: „Я женился“. Но тут уже хуже не придумаешь. Неужели с женой невозможно прийти на этот прекрасный ужин? Но они отказались. Что это за люди? Я думаю, что вы согласитесь с моим пониманием этого текста, что это люди те, которым сегодня вверено Евангелие. Это люди, которые имеют в своих домах Слово Божие. Это люди, которые проходят постоянно мимо церквей, которые знают, что проходят богослужения, которые видят огни Рождества, которые знают, для чего родился Христос. Это люди те, которые званы, постоянно званы на этот пир, который делает наш Господь. Но эти люди почему-то находят отговорки и не хотят прийти. И вот время вот этого призыва, посмотрите по нашей статистике, оно сокращается. Я не думаю, что вам кто-то может привести обратную статистику, кто активнее работает, чтобы сейчас количество обращенных росло в церкви. Нет, оно падает. Почему это так? Потому что время подходит к концу. Мы уже подошли к такому времени, когда отговариваются люди и не хотят приходить, несмотря на совершенство всех методов благовестия. Но открывается новая дверь. И вы знаете, я эту новую дверь в благовестии я увидел на конференции. Я восторжествовал духом, что Господь сейчас открыл дверь для других людей. Я непосредственно принимал участие неоднократно в благовестии среди примитивных людей на Крайнем Севере. Это ненцы, ханты, чукчи, люди, которые не живут так, как живем мы с вами. Они живут в примитивных условиях, питаются сырым мясом, мороженой рыбой. И вот среди этих людей я был. Видел своими глазами обращение этих людей. Трудный процесс у них идет, очень сложный. Им трудно отказаться от идолопоклонства и понять, что такое христианство, получить возрождение. Это непросто. За 7 лет служения на Севере в нашем братстве приняло крещение. За 7 лет, я повторяю, 33 ненца. То есть из этих примитивных народов. За 7 лет приняло крещение 33 человека. А за 2004 год, у меня данных за 2005 еще нету, потому что только в январе 2006 года будет конференция, анализ 2005 года. Но у меня есть данные за 2004 год. Только за один год приняло 40 человек крещение из этих примитивных людей. У них нет собрания. Там невозможно проводить евангелизацию, потому что друг от друга семья живет примерно на расстоянии от 20 до 50 километров. Они не сообщаются друг с другом, им мешают стада. У них огромные стада оленей. Самая бедная семья имеет около 200 оленей. Если меньше, они не могут уже жить, потому что оленями они питаются, в оленей одеваются, на оленях ездят, из оленей строят себе чумы. Все у них во всем это олень. И если меньше 200, они уже начинают их вырезать для еды, для нужд, и они не могут размножаться, чтобы не было дефицитов в оленях. Нужно, чтобы было больше 200. Ну, а была семья, которую я встретил, 900 оленей. Ну, представьте себе, какое пастбище нужно для такого стада. Поэтому у них нет своего даже национального фольклора, у них нету своих песен, даже языческих, народных нету. Они ведут такой угрюмый, одинокий образ жизни. И несмотря на это, Господь открыл двери для благовестия, и за год 40 человек крестилось. Как это много! В таких суровых условиях благовестия Господь открыл двери для благовестия. Но это не все. Вот это вторая категория людей, о которых мы с вами сейчас рассуждаем. То есть люди, которых мы называем людьми второго сорта, которые в Библии названы нищие, увечные, хромые, слепые, по дорогам и изгородям, которые не относятся к тем званым, у которых есть свое Евангелие, у которых есть свой перевод Библии, которые могли бы читать это Евангелие и искать путь ко спасению. Вот эти люди второй категории, они сегодня обращаются к Богу. И открылась дверь настолько широко, что эти люди огромными группами приходят и обращаются к Богу. Что меня удивило еще, что в этом году особо началось пробуждение среди бомжей у нас. Кто такие бомжи? Я думаю, что не все знают. Расшифровка этого слова «бомж» расшифровывается так: «без определенного места жительства». То есть человек, который живет на улице. И вот у нас уже есть бомжи, так мы их называем в прошлом. Сегодня мы их, конечно, так не называем совершенно. Но уже есть люди, которые ходят в нормальной одежде, как и мы. Они уже и бреются, и умываются. И нет совершенно никакой дискриминации. Это люди, которые вошли в церковь. Конечно, если им негде жить, им предоставляется жилье. Но эти люди получили возрождение свыше, и они совершенно ничем от нас не отличаются. Сегодня братья на Камчатке очень удачно приспособились благовествовать в подвалах наркоманам. Это редкое благовестие. В прошлых годах у нас не получалось, только был как глаз вопиющего в пустыне. Когда мы пойдем к наркоманам? Когда мы пойдем к этим бомжам? Когда мы достигнем этих людей нищих, слепых, хромых, увечных, прокаженных? Сегодня благовестие звучит и в лепрозориях, и в спидозориях. Там, где люди уже обречены на погибель. Сегодня в раковых, в онкологических центрах проповедуется Евангелие, и люди перед смертью обращаются к Богу. Это люди второй категории, о которых написано, что они не были званы вовремя. Они не получили приглашение на этот ужин тогда, когда они были в нормальном состоянии. Или же по причине состояния здоровья, или же по причине своего социального положения, или же по причине культуры, в которой они родились, или же находятся, эти люди не смогли быть вовремя званными. Но сегодня, посмотрите, последняя страница в благовестии открылась. Предпоследняя страница для всех людей цивилизованных, которые держат в руках Евангелие, эта страница потихоньку закрывается. Эта статистика ужасающая, она приводит нас в содрогание. Но зато страница для нищих, слепых, хромых, увечных и прокаженных, она сегодня сильно открыта. У нас сегодня есть уже случаи обращения к Богу людей из молодежи, которые больные были ВИЧ-инфекцией, которые не могли вести полноценный образ жизни. Им нужно было преподавать святую заповедь вечерю в особых условиях, хотя они жили среди молодежи, среди церкви. Но такие люди хотели вступать в брак. И таких людей ни один, ни два, ни три, ни пять было много. И Господь дал мудрость братьям состыковать вот этих людей, которые обременены одинаковой судьбой, неизлечимой болезнью, и эти люди вступали между собой в брак. Конечно, они со временем умирали. В прошлом году похоронили одну семью, молодые. Они прожили всего несколько лет совместной жизнью. Но от такой болезни вы знаете, что сейчас пока нет излечения, но они обращаются к Богу, и они хотят также иметь свою семью. Вот это люди хромые, слепые, увечные, прокаженные. Для них сегодня открыта широкая-широкая дверь. И очень трудно смотреть на цивилизованные страны, где люди празднуют праздники, где горят огни Рождества, но люди забывают о главном виновнике торжества, об Иисусе Христе. Сегодня люди поздравляют с Рождеством, но забывают, что это именины, это день рождения Иисуса Христа. Нужно отдать внимание имениннику, но это имя, к большому сожалению, сегодня в забытии.
У меня вот такой вопрос появился. Почему так происходит? Вот есть большие города, ну, например, вот Москва, там, ну и еще ряд, Новосибирск, Ярославль, очень много городов в России, также на Украине. И я заметил так, что не только вот, вот брат Виталий рассказывал там о благовестии среди чукчи, там, в других местах. Почему вот многие люди сегодня, христиане, которые желают благовествовать, они стараются идти куда-то на край земли. А вот какие-то большие города как бы запускаются в благовестии. Ведь если пойти туда в чуму, там проповедовать одной семье, то там услышит 10 человек. А в это время, может быть, в Москве мы меня услышали 200-300 человек. И почему-то вот я слышу, что практически основная масса христиан старается куда-то на край земли идти. Да, тут, конечно же, исполнение слова Христа, что будет проповедано до края земли. Вот что вы, Виталий, можете сказать об этом?
Ну, я могу только на личном примере раскрыть вот эту вот истину или этот вопрос, который тебя интересует, Вениамин. Я ответственный в Кишиневской церкви за благовестие, но бываю я на севере практически каждый год от месяца до 3 месяцев. Больше всего я отсутствовал 100 дней. Но 9 месяцев, 10-11 месяцев я занимаюсь благовестием в Кишиневе. У нас раз в 3 месяца проводится регулярно евангелизационное собрание. Это собрание, которое планируется за месяц заранее. Оно специально для неверующих людей. Мы приглашаем, убеждаем церковь, чтобы привели неверующих. И объявляем так: кто не приведет неверующего человека, тот на собрание пусть не приходит. Это будет специально посвященное собрание для неверующих. Готовим за месяц заранее проповеди, все участия, пишем программу. И такое у нас собрание бывает раз в 3 месяца. Это первое мероприятие.
И хочу подключиться к этому разговору. Хочу напомнить о том, что сегодня у нас в студии Виталий Еременко. Он приехал из Молдавии, города Кишинева, буквально здесь несколько недель у нас в гостях и сегодня в нашей радиостудии. И также хочу напомнить о том, что вы можете также присоединиться к нашему сегодняшнему разговору, задать Виталию вопрос. Телефоны в студии 482-40-12, 482-40-12, 482-01-41. Может, у вас в течение этого разговора появился вопрос о благовестии или как вы видите благовестие здесь в Америке и так далее. Вы можете задать этот вопрос Виталию, пока он у нас здесь в студии.
Я продолжу ответ на вопрос Вениамина. Почему все тянутся к краю земли, а в больших городах не благовествуются? Я думаю, что просто вам не видно отсюда, сколько делается в больших городах, а сколько делается на крайнем севере. Ведь если у нас крещение в церкви, мы об этом не рассказываем, это обычно, это естественно. А вот благовестие на севере, оно всех так интересует. Хоть оно составляет 1/10 нашей работы, но оно почему-то больше всех интересует. Кроме евангелизационных собраний, мы проводим еще встречи со студентами. Это у нас регулярное мероприятие, которое проходит один раз в месяц. Каждый второй четверг месяца мы проводим открытую свободную беседу, назначаем тему, так же само назначаем ряд вопросов, которые будут освещаться на этом мероприятии. И каждый молодой человек, встреча со студентами, она не включает в себя только сословие учащихся, а это слово «встреча со студентами», оно определяет возраст. То есть могут люди и рабочие прийти, и безработные, и кто нигде не учится, но это молодые люди. И вот они приходят, и у нас приходят в нашу церковь. Это, как правило, вечер. У нас с 6 часов проводится это общение. Первые 1.5 часа у нас очень оживленный идет диалог с публикой на вопросы, которые мы подготавливали. Еще не было у нас такого унылого ни одного разговора. потому что заранее готовим это мероприятие. А потом мы час времени проводим за столами. Сладкий стол, чай, кофе, булочки какие-то, какие-то угощения. И за этим столом мы стараемся разместить людей так, чтобы были и верующие, и неверующие за одним столом. Внегласно мы назначаем одного человека старшим стола, не для того, чтобы он отвечал за этот стол, а для того, чтобы он контролировал движение или направление разговора в этом, за этим столом. Если молчание, то он задает какой-то вопрос. Если у кого-то вопрос, он тогда регулирует, кто ответит на этот вопрос. То есть вначале идет знакомство за столом, а потом очень активная такая беседа. И, как правило, когда мы говорим, что наше время вышло, уже кому-то из студентов нужно торопиться в общежитие, потому что в 10 часов вечера двери общежития закрываются, такие у нас правила. Они говорят, а мы не хотим расходиться. Ну, мы говорим, через месяц еще раз встретимся и с большой радостью встречаются. Если я буду сейчас перечислять еще мероприятия, которые проходят у нас, то я думаю, что они отнимут у нас очень много времени. Я бегло только скажу. По больницам молодежь у нас каждое воскресенье между собраниями выходит, и группа молодежи благовествует, собирает в фойе больных людей, которые могут передвигаться. А кто не может передвигаться, у нас есть постарше члены церкви, дедушки, бабушки, которые дома сидят, и у них есть свободное время, и они в течение недели ходят по палатам, и где больные людей лежачих, кто не встают, не могут прийти на евангелизационное собрание, вот они их посещают. У нас есть несколько групп благовестия, которые в нашей церкви, которые занимаются организацией церквей по муниципии Кишинева. Это значит в регионе Кишинева, примерно в радиусе 40 километров. Сейчас у нас 10 таких примерно филиалов, где мы начали работу по организации новых церквей. Ну, я очень бегло рассказал ряд мероприятий, которые проводятся по благовестию в самой столице. И очень хочется, чтобы у вас не сложилось впечатление, что все силы бросаются на север, а большие города оставлены без внимания. Ни в коем случае.
Спасибо, Виталий, за ответ. И я хотел бы, чтобы ты нас еще есть минут 20 поговорить, рассказал немного все-таки о чукчах. Все-таки мы о цивилизованном мире больше знаем. Недавно я был на конференции по благовестию на Кавказе, и брат, говоря о чукчах, сказал, что одна сестра вышла замуж за чукчу одного. Их как-то вместе свели, и вы знаете, первый ребенок у них родился уже с зубками. Первый ребенок уже родился. А вторая девочка родилась, и в течение 2 месяцев ей 2 раза стригли волосы на голове. И он подметил такой момент, что Бог благословляет таким образом. Виталий, можешь ты рассказать больше именно о Крайнем Севере? Это нам тоже интересно.
Ну, о Крайнем Севере можно говорить 3 суток, не останавливаясь. Мне очень трудно определиться, что именно вас интересует. Вас интересует культура жизни или же как началось благовестие, как они обратились к Богу. Я даже не знаю, какой спектр выбрать, как у них собрание проходит.
Все понемножку, еще немного, да.
Ну, я такие, наверное, самые яркие моменты. О культуре жизни их можно говорить очень долго. Ну, даже взять такие интересные моменты, что кроме мяса и рыбы они практически ничего не едят. Естественный вопрос возникает, как дети там вырастают, как дети рождаются. Вот как, дети до 5 лет кушают мамино молоко, а с 5 лет уже начинают, переходят сразу на сырое мясо. У них нет никаких переходных каш. И вот их в год не отлучают от груди. А вот они кушают мамино молоко до 5 лет. Поэтому они очень здоровые, крепкие люди. Присутствовал я на рукоположении. В прошлом году рукоположили первого служителя, пресвитера ненцев. Но его нельзя назвать пресвитера ненецкой церкви, потому что там церкви нет. Там тундра огромная, и когда несколько лет назад в России была перепись населения, то вертолет летал по тундре и садился возле каждой семьи, возле каждого чума, и регистрировали каждого без исключения примитивного жителя. Почему я не говорю чукчу? Потому что, наверное, это американцы называют всех чукчами, но чукчи живут только на Чукотке. А совершенно рядом такие же люди живут в Якутии, они уже называются якуты, а немножко дальше в Ханты-Мансийске живут ханты, а еще немножко дальше в Воркутинской области, также на севере уже живут ненцы. То есть это примитивные народы, их очень много национальностей, но это не только чукчи. Конечно, чукчи от ненца совершенно ничем не отличаются, только названием. Так вот, когда рукоположили, кстати, это был ненец, которого рукоположили на служение пресвитерское, я присутствовал на этом рукоположении, и когда ему был задан вопрос рукополагающими братьями, «Если у тебя, его звали Афанасий, брат Афанасий, любимый текст из Писания?» Он говорит: «Ну, конечно же, братья, есть». И вот он огласил свой любимый текст. Говорит: «Праведник заботится и о жизни скота своего». Вот это все, что наполняет их сердце, вот это то, чем они живут. Совершенно у них непонятный для нас образ жизни. Кушают они сырое мясо, сырую рыбу. И когда я был у них, конечно, это нужно много мужества, чтобы питаться такой едой. Если вы сомневаетесь, попробуйте. Кусочек говядины отрежьте тоненько-тоненько и попробуйте его пожевать, что у вас получится. Даю вам 100% гарантии, что с вами ничего не случится плохого. Потому что я ел и, слава богу, до сих пор жив. Но я его так скажу, я его одной стороной обмакнул в кетчуп, другой в горчицу. И во рту держал ровно столько, сколько ощущал вкус кетчупа и горчицы. И потом понял, что срочно нужно глотать. Потому что я уже начал ощущать вкус мяса.
Я вспомнил один случай, один брат, который трудится на Сахалине, говорит, решил сварить себе осьминога. Он тоже там, благовестие там. Поставил его в кастрюлю, варит полчаса, потрогал вилкой твердой, еще полчаса варил. Чем больше варил, тем он становился тверже. И, говорит, через 3 часа его вытащил, этот осьминог стал как камень. Приходит сестра, и он спрашивает: «А почему так?» Она говорит: «Да его надо было варить всего лишь несколько минут. Чем больше варишь, тем он тверже». Это правда, Виталий?
Безусловно. Законы той жизни для нас совершенно непонятны. Я научил людей на Сахалине, я ровно год назад прилетел только с Сахалина, 31 декабря я был дома, вот месяц провел на Дальнем Востоке в прошлом году. И вот я их научил пить кофе с молоком. Когда они увидели, что я соединил кофе и молоко, они в ужасе говорят: «Ты что делаешь?» Я говорю: «А вы вообще не слышали такого вообще словосочетания кофе с молоком?» «Нет», говорит. Они в удивлении смотрели друг на друга и на меня. А потом, когда попробовали, говорят: «Ну, спасибо тебе, что ты нас научил такой вкусный напиток делать». Я, конечно, удивился, как туда не дошел такой напиток. Ну вот, у них свои есть прелести, свои трудности. А когда мы были в Чуме, там горит огонь, на котором готовят чай. Больше они ничего практически не жарят, не варят. И когда поинтересовались, почему бы вам вот это сырое мясо хотя бы на какую-то проволоку не нанизать и там поджарить, все-таки было бы уже по-другому. Они так скривились и говорят: «Ну стоит ли портить настоящее вкусное мясо? Зачем его жечь в огне? Оно же такое прекрасное. Зачем его портить? Вы что? Что у вас за вопросы?» И мы удивились, что там совершенно по-другому люди мыслят, совершенно. Бог об этом позаботился, ведь у них нет ни гастрита, ни панкреатита, эти болезни только у нас, кто едят жареное, пареное, сдобное, сладкое, соленое. От того, что у них однообразная еда, у них этих проблем нет. Бог и об этом позаботился.
Да, я думаю, что нашим радиослушателям очень интересно о том, как все-таки эта жизнь на севере, потому что, допустим, если говорить о мне, я никогда не был на севере, я не знаю, как ты, Вениамин, ты, наверное, не
пока,
тоже.
Пока еще, я был на севере Молдавии.
А, на севере Молдавии. Ну, я был, самый северный город, который я когда-то был, это был город Казань, это самый, это даже не север, это даже центральная Россия, да?
Когда это центр плюс, России, да.
И вы знаете, и вот я хочу сказать, что много я смотрел, ну так сказать, слайдов, фотографий этих чумов там и все вот это вот, можно сказать, обстановки, которая происходит сейчас на Дальнем Севере и также на, что касается благовестия, которое проводится в этих местах. И хочу напомнить для тех, кто только что к нам подключился, о том, что у нас сегодня в гостях Виталий Еременко. И он рассказывает о том, как все-таки идет благовестие на бывшем Советском Союзе.
И также мы хотим сказать, что в это воскресенье в нашей церкви брат Виталий будет показывать слайды около часу. Скажу, сейчас он рассказывает очень так бегло, поэтому вы можете подъехать на Асторию 3900. И с 5 часов вечера у нас будет служение рождественское, и после вечернего служения он будет показывать слайды. Поэтому, если вы хотите, вы можете подъехать на Асторию 3900, где пастор является Григорий Васильевич Минников, и там брат Виталий будет показывать. А сейчас мы продолжим разговор. Пожалуйста, Виталий, и что вы еще можете рассказать нам о народах Крайнего Севера?
Интересно то, что примечательно, что если эти люди обращаются к Богу, то они бесповоротно служат Богу. Чему я сильно удивился, что грех разврата для северных народов не знаком совершенно. Там живут абсолютно люди моральной жизнью, нравственной жизнью. Почему, наверное? Потому что они живут одной семьей, и их круг общения не выходит за пределы семьи. Дьявол там в этом вопросе еще не преуспел. И очень приятно было смотреть на людей нравственно чистых. Конечно, они в других грехах погрязли, но когда они обращаются к Богу, нет проблем с этими людьми беседовать о целомудрии. Это совершенно не нужно. Эти люди правильно воспитаны. И мне так кажется, что сегодня реклама, цивилизация развращает молодежь и развращает народ. Где ниже цивилизация, там этих проблем нет. Почему раньше гораздо проще было, а сегодня Господь говорит тем, кто живет в Переотладикийской церкви, что побеждающему дам сесть со мною рядом на престоле. Мир, в котором мы сегодня живем, он называется прелюбодейный и грешный. Первый порог сегодняшнего мира – это разврат, который сегодня очень широко поглотил всех, начиная от молодежи и заканчивая пожилым поколением.
Я хочу задать вопрос, Виталий, а как ты считаешь, вот через какие источники, вот допустим здесь, находясь здесь в Америке или там у вас в Молдавии, да, допустим, передается вся вот эта идея, вот этот разврат? Вот назови, пожалуйста, несколько источников для наших радиослушателей, может быть, кто-то имеет этот источник в доме и не знает, что, оказывается, через этот источник подается вся вот эта информация, можно сказать.
Вы знаете, друзья, я еще не проинформирован, ну, я, конечно, не подписывался, о чем можно говорить в эфире, о чем нельзя. Кстати, о президентах ваших можно говорить хоть чуть-чуть или нет?
Можно.
Или конечно. Это запрещено? Можно. Я вам скажу, что послужило серьезным препятствием в благовестии и как дьявол преуспел вот на таком высоком государственном уровне. Очень популярный случай разврата президента Америки Клинтона с Моникой Левински. Что произошло? Кто-то высмеивает этот случай. Конечно, я не хочу сейчас комментировать этот случай совершенно, за исключением одного. Я вам скажу, что этот случай, он положил серьезное препятствие благовестию. И многие благовестники были убиты благодаря этому случаю. Конечно, пусть меня Бог простит, но мне кажется, я не буду говорить, какая, ну, первая это или не первая любовница у президента, но почему это вышло в эфир, об этом позаботился дьявол, чтобы по интернету и по телевизору люди все это видели и слышали. И наши миссионеры погибли в мусульманских странах, когда мусульмане сказали: «Это христианство, которое вы нам принесли. У нас женщины ходят в парандже, у нас такого нет, у нас, если гарем есть у султана, так у него законно есть 100 жен, и он с ними живет, но нету такого разврата, как у вас, а у вас президент христианин, и вы нам это христианство принесли». И в Афганистане запретили совершенно проповедь Евангелия, в Индии были убиты миссионеры, и по многим странам Азии многие миссионеры погибли. А рассадникам, конечно, сегодня этой информации зачастую может быть или интернет, если им неправильно пользоваться, или же телевизор.
То есть, я думаю, что нашим радиослушателям это говорит о том, что это тот момент, в котором мы должны быть очень и очень осторожны.
Дорогие друзья, я не хотел бы много говорить о чукчах. Конечно, это самая интересная тема, которая может сегодня быть, но думаю, что это не самое полезное. А полезное, знаете, о чем бы я хотел? Вот говоря о благовестии, хотелось бы коснуться еще одной очень важной темы. Она очень связана с благовестием. Второе пришествие Иисуса Христа, оно связано и с Рождеством, и с благовестием. В Писании нам Писание приводит 10 признаков пришествия Иисуса Христа. И единственный признак пришествия, на который мы с вами можем хоть как-то, прямо или косвенно влиять, это признак, который записан в Евангелии от Матфея в 24 главе. Написано: «И проповедано будет Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Друзья, если мы с вами ждем пришествия Иисуса Христа, если мы хотим, чтобы Иисус Христос пришел, то нам с вами необходимо благовествовать. Не оправдаемся мы с вами тем, что мы не знаем языка той страны, как в частности иммигранты в Америке. Мы не можем благовествовать американцам. Здесь другая культура, здесь другие понятия. Это не оправдание. А скажите, у нас не другая культура? Как мы можем к чукчам ходить? Как мы к ненцам можем ходить? И думаю, что иммигрантам американским не нужно перешагивать через такой барьер, как русским или же жителям постсоветского пространства, перешагивать через такой сложный барьер, как кушать сырое мясо. А если не будешь с ними питаться той едой, если не будешь с ним спать в чуме, где мороз минус 30 градусов по Цельсию, если там не будешь с ними обитать, то проповедь твоя будет бесполезна. Один раз, когда мы приехали туда, попытались заговорить с семейством. Первый раз я на вертолете туда летал, с пилотом договорился, нас было трое. В следующий раз уже, ну, Бог позаботился о том, чтобы транспорт был, машина специально адаптирована для этих условий. И когда мы приехали на машине, они, конечно, испугались. Увидели эти люди, что нас было несколько человек на такой большой машине. Не знают они, вооруженным или невооруженным, кто мы такие, зачем приехали. И они очень испугались и стали сторониться. Когда я подошел, попытался заговорить, этот человек, смотрю, совершенно не реагирует, как будто меня вообще нет рядом. Я и так, и с одной стороны, и с другой, поинтересовался, понимает ли он русский язык. Понимает, но он не вступал совершенно в разговор. И тогда мы поняли, что нужно подойти с другой стороны. Один из его детей рубил дрова, привез много веток для чая. Мы взяли топор у его сына и стали помогать ему. Когда, наверное, минут 40 мы вдвоем с братом попеременно рубили эти дрова, когда он увидел, что мы уже серьезно вспотели, что мы не на шутку взялись помочь, не просто для разминки, а действительно нарубить ему дрова, тогда он улыбнулся, подошел и говорит: «А теперь давайте зайдем в чум, попьем чаю». И вот с этого у нас началась приятная дружеская беседа. Везде нужно искать ключ, везде нужно искать подход, если хочешь, если только сердце влечет. Но если сердце не влечет, если нет желания расширять границы Царства Небесного, тогда нужно задать вопрос: спасен ли я сам? Спержин сказал: если у тебя нет желания благовествовать, то я с уверенностью скажу, что ты не спасен. Потому что то преимущество, которое мы с вами получаем в момент усыновления, нам хочется об этой радости говорить другим, нам хочется об этом кричать, нам хочется как можно шире об этом рассказать. Возьмите простой пример. Когда в церкви у нас кто-то объявляется, жених или невеста, какая-то радость, телефоны все трещат, все кому-то что-то говорят, объясняют, рассказывают, делятся восторгом, когда какая-то есть интересная новость. А разве это не новость, разве это не радостная весть, что Иисус Христос изменил мою жизнь и подарил мне прощение от грехов и вечную жизнь? Разве это не новость? Друзья, мы с вами можем ускорить пришествие Иисуса Христа, но это будет только при условии, если мы пожелаем жить с Господом, пожелаем благовествовать.
Наши прямые телефоны 482-4012, 482-0141. И вы знаете, мне вспомнился такой случай, буквально недавно один из верующих людей Сакраменто сказал так: «А меня совесть не осуждает, что я никому не говорю о Боге». Это человек, который уже много лет в церкви. «Меня совесть не осуждает». И мне понравилось это выражение, которое сказал Спержин: «И если у тебя нет желания благовествовать, значит ты не спасен».
Ко мне в руки попала книга одного американского сильного пастора. Он мне очень нравится. Я бы хотел с ним встретиться, но я не знаю, как его найти. Книга осталась дома, и этот сайт, там он пишет свой адрес в интернете. Зовут его Рэй Комфорт, это чистый американец. Живет он в Калифорнии, я не знаю, в каком городе, но точно что в Калифорнии. И он написал книгу, которую назвал «Утерянный ключ к благовестию». Почему сегодня люди потеряли ключ к благовестию? Они не знают, как это делать. И вот он интересную статистику приводит. Конечно, эта статистика меня просто шокировала. Он говорит, что сегодня 3% только в церкви людям сказали о своей вере. 97% умрут, никогда никому не сказав о своей вере в Бога. Это речь идет о членах церкви. Это ужасающая, конечно, статистика.
Добрый вечер. Говорите вы в прямом эфире. У нас есть телефонный звонок.
Hello. Алло? Да, говорите.
Добрый вечер. Я слышу вашу передачу, у меня интересная. Я бы хотел задать вопрос. Как вам, Виталий, относится к такому пастору мирового служения Бенихину? Как он вообще находится? Какое мнение о его вообще?
Извините, я не знаю, как зовут, но мне кажется, что разговор о частностях и о личностях – это не для прямого эфира.
Значит, я хочу сказать, что если вы хотите с Виталием поговорить на ту тему, вы можете позвонить нам после эфира, после 9. Прямой телефон 916, это эриакод 801-2356. Вы можете записать и после эфира на эту тему поговорить непосредственно с Виталием.
Что касается этого пастора, то, насколько я знаю, он... Да, я думаю, мы о нем сегодня не будем говорить, у нас нету времени.
Последнее, что хотелось сказать, друзья, у нас остается несколько минут эфира. Я хотел бы закончить прекрасным рождественским настроением. Жизнь Иисуса Христа всегда сопровождалась служением ангелов. Когда Иисус Христос родился, когда Иисус Христос переносил искушения в пустыне, когда Он был в Гефсимане, ангелы были рядом с Ним, когда Христос воскрес, ангелы были с Ним, когда Христос вознесся, ангелы участвовали в этом служении, они были постоянно рядом с Ним и сообщали что-то очень важное, что-то очень интересное, что-то очень полезное. И вот когда родился Иисус Христос, ангелы принесли очень противоречивую весть. Очень противоречивую. И эта весть звучала так. «Возвещаем радость, которая будет всем людям». Это было сказано пастухам. А наедине ангел сказал Иосифу, что Мария родит сына, наречешь ему имя Иисус, который спасет людей своих от грехов их. Заметьте, радость всем, а спасение своим. Вот, друзья, канун Рождества, вы свидетели, что это радость всем, но спасение будет только своим. Справедливо ли это? В жизни все для своих. Везде блаты, везде договоры, везде каждый своего устраивает, и у Бога свои получается. Но дело в том, что вот древний перевод гласит так, или другие переводы, когда родословная Иисуса Христа описывалась, родословно это слово на русском языке не очень понятно. Было написано так: «Книга родственников Иисуса Христа». И перечислялись родственники Иисуса Христа, то есть кто были своими Иисусу Христу. В этот список, друзья, попали многие праведники, и в этот список можем попасть мы. Христос говорит: «Вот матерь и братья мои». То есть вот кто мои, вот кто может быть своим Богу. Тот, кто исполняет заповеди мои, тот мне брат и сестра и мать.
Итак, наша передача подошла к концу. Для всех тех, которые слушают нас по Америке, для всех тех, которые слушают нас непосредственно в городе Сакраменто. И мы прощаемся с вами и пожелаем вам, конечно, счастливого Рождества. Для того, чтобы ваш рождественский вечер прошел благословенно, для того, чтобы вы получили назидание сегодня от нашей передачи.
И хочу сказать, что вы можете посетить наш веб-сайт проповедник.com, проповедник.com с буквой K в конце. И там вы можете найти многие проповеди Николая Павловича Антоника, о которых мы раньше говорили и пропускали в эфир, проповедник.com. И хочу сказать, что наши радио слушают сейчас по всей Америке, и поэтому мы еще раз напоминаем наши телефоны вне эфира. Мы часто получаем звонки. Телефон Андрея 916-712-1530. 712-1530. И мой телефон 801-2356. Вы можете позвонить вне эфира после 9 часов вечера. А мы благодарим брата Виталия за участие в нашей программе сегодня.
До свидания, дорогие радиослушатели. Если Господь позволит, может, мы с вами еще когда-нибудь встретимся.
В воскресенье вы можете приехать к нам в церковь, и Виталий будет показывать слайды о его служении на севере. Это на Астории 3900 с 5 часов после обеда.
Сегодня с вами работал Андрей Савин
и Вениамин Бальжик. До встречи
в эфире. Родился.
проснусь.